Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Шупа. З'їзд антимайдану у Мінську безглуздиця, лічить батька організатора. Мілінкевича ще не вирішуть і буде удільничать у президентських виборах. Білоруські футболісти стратили шанси потрапити на чемпіонат Європи 2016. Про гэта і інше на протягу ближайшої півгодини. Былы кандидат у президенты и политвязень Дмитрий Вус прокомментовал нашему радио инициативу своего сына Ивана скликать 18-го кастрычника у Менску съезд так званого антимайдану. Повод для Вуса старейшего идея съезду безглуздица и тризненья. Ивану Вусу 18 годов, он студент первого курса одной из Менских ВНУ. Хлопец – керовник группы антимайдану социальной сетцы ВКонтакте. Удельники этой группы решили створить отряды дружинников самообороны, которые могли помогать белорусскому АМАПу у выпадку конфликтных ситуаций. Свою идею они собираются узгоднять с белорусским КДБ. Батька Ивана Вуса, былы политвязень Дмитрий Вус, заявил в Свободе, что ничего не ведая про инициативу сына.
Спадар Дмитрий, ваш сын ініціює правядзення ў Менску з'езду прыхільнікаў ідэю антымайдану. Ці ведаеце вы пра гэта і як ставіцеся да гэтай ініцыятывы?
Не, я не слышал про это. Я первый раз слышу. Я знаю, что он гуманитарную помощь на Донбасс собирает детям и людям, которые пострадали. А что он собирает съезд, я не слышал об этом. Вы меньше обращайте на него внимание. Он придумывает, какой съезд, у него денег нету на это, его никто не поддерживает. Все СМИ пишут, раздуваете искру. Хочется пламя, чтобы загорелось. Я считаю, что это какой-то ерунда. Никакого съезда не будет. Желаемое за действительность хочет выдать. А какой съезд? Для чего этот съезд? Какой антимайдан?
Калі вы балятаваліся ў прэзідэнты ў 2010 годзе, Іван вас падтрымліваў. Вас арыштавалі, вы былі палітвязням. Чаму цяпер ён хоча праводзіць з'езд антымайдану і ствараць атрады, каб супрацьстаяць такім пратэстоўцам, якімі вы з ім былі яшчэ 4 гады таму?
Сын тогда ішоў за істину, то, што надо было змяняць избирательный кодекс. При условии оппозиции, которая у нас сейчас существует, она вся зависима от Комитета госбезопасности и от вертикали власти. Поэтому о каких вы свободах и какой независимости говорите, мне трудно сказать, но я считаю, что это бред, понимаете. Если только будет разжигаться самим Комитетом госбезопасности для того, чтобы застрашить Россию и чтобы Россия больше денег давала на поддержку режима.
Вы кажете, что Иван шле допомогу на Донбасс. А кому он допомагая? Прихильникам Донецкой и Луганской народных республик, те тем, кто за одинную Украину?
Да, он собирает гуманитарную помощь для жителей Донбасса, для детей, там памперсы, молочные смеси. Он ссылает Донбасс, я это знаю. На территории этой, которая юго-востока, живут этнические русские. Они жили уже 400 лет. И там менталитет Западной Украины, Украины и Юго-Восток и Украины, вы согласитесь, разные люди и разный менталитет. Как государство, оно целое не может существовать. Это то же самое, что ежа сюда вам скрестить. И мое видение вопроса, чтобы не было этих дальше военных действий, они должны разойтись, как море корабли. Украины такого государства должно расколоться. Оно уже фактически раскололось.
А вы пойдете на съезд антимайдану, коли он еще же отбудется?
Я с ним поговорил, он хочет желаемое выдать за действительность, но это у него не получится. И смысла в этом нет. В нашей Беларуси это делать. Здесь все под контролем у спецслужб. Про каждого человека знают, сколько и где он, когда он что получает.
Говорив былы кандидат у президенты и политвязень Дмитрий Вус. Про Ивана Вуса «Свобода» запытала у Сергея Марцелева, керовника передвыборчого штаба Миколая Статкевича. У 2010 годе спадар Марцелев проводил агитационную кампанию разом с Дмитрием Вусом. Узгадывая акцию протесту 19 снежня 2010-го, Сергей Марцелев отзначил, что сын Дмитрия Вуса, как это после было адлюстровано в документах криминальной справы, был на площади и навод мел адмысловое задание – пильновать размещение милицейских машин навокал.
Я помню этого ребенка, которому было еще 14 лет на тот момент, 4 года тому назад. Ну, видно было, что мальчик нездоров. Я не буду здесь глубоко вдаваться какой-то, в конце концов, я не врач. Видно было, что мальчик нездоров. У него, как это принято говорить, особенности развития. Это вот первое впечатление, которое бросалось в глаза. В принципе, это все, что вот можно было сказать об этом подростке. Ну, и когда я читаю, что происходит следующее. Действительно, было, по-моему, такое в деле, что малой помогал отцу. То есть он там 19 декабря смотрел, где там эти машины стоят, это, ну, из материалов уголовного дела, где милиция расположена. То есть тогда он был соратником папиным, а сейчас получается, что происходит то, что происходит.
Спадар Марцеля не ведает, и пошел Иван Вус на суперок батьку, обвестивший зъезд прихильников антимайдану. Але узгадывая, что еще под час передвыборчей кампании Дмитрий Вус не раз звертался до темы политического сближения Беларуси и России.
Учитывая пророссийские взгляды Дмитрия Ивановича, которых у него время от времени проскакивали и в публичное пространство во время его речей, я бы не удивился, если бы это на самом деле было так. Он все разыгрывал ту же карту, которую пытались сделать много политиков до него, что якобы Россия поможет демократизировать Беларусь и сменить режим Лукашенко. В общем-то, он на этом отчасти строил свою предвыборную программу.
Сказал Радио Свобода Сергей Марцелев, керовник передвыборчего штаба Миколая Статкевича подчас президентских выборов у 2060 годе.
Якая будучыня чакае Евразійскі эканамічны саюз і СНД ў кантэксце апошняй сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў у Мінску? Ці спыніцца Пуцін на рэалізацыі ідэі эканамічнага саюзу альбо будзе дамагацца анексіі некаторых суседніх краінаў? Наколькі ўвогуле жыццяздольная ідэя еўразійства? Про гэта ў праскім акцэнце разважаюць сустаршыня аргкамітэту Беларускага народнага руху Мінцу Плячорка і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Праскі акцэнт слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч, якога партыя БНФ гатовая падтрымаць у якасці адзінага кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2015 году, яшчэ не вырашыў, ці будзе ўдзельнічаць у гэтай кампаніі. Пра гэта палітык паведаміў у інтэрв'ю Радыё Свабода, якое мы зараз прапануем вашай увазе.
На з'езде партии БНФ ваша кандидатура была подтримана у якости одиного кандидата у президента на выборах 2015 года. Чи означает это, что вы уже упевно будете удельничать у президентских выборах?
Во-первых, я вельми удячный БНФ, который подтримал меня. Это каждому политику вельми важно, тем больше БНФ. Это структура не слабая, поэтому она, эта партия каштовна. Я решение буду принимать позднее, и я являюсь одним из претендентов, я это разумею. Отказность велика. Але для мяне принципово, ці об'єднаються національно-демократичні сили, ці буде конгрес, на яких умовах, бо просто стати одним, покрасуватися, пофотографуватися, це мало. Вельми важно, каб гэты один і сапраўды меў шанец об'єднати людей. Тому що, по-ранейшому лічу, уся опозиція разом має можливість зробити одну пристойну кампанію. Калі пойде розброд, то я не думаю, що хтось навіть один зможе пристойно виступити.
Сьогодні всі надії складаються на конгрес тим силам. Менавіта там повинен быць абраны адзіны кандыдат. Але што будзе, калі дамовіцца аб правядзенні кангрэса і вылучэнні адзінага кандыдата не ўдасца?
Я думаю, будзе паўтарэнне 10-го года, но ўжо не 9 незалежных кандыдатаў, менш, але гэта не мае значэння. Будзе дэпрэсія і ў дэмакратычных сілах, і ў грамадстве ў цэлым. Гэта вельмі кепскі вынік. І думаю, што тады адбудзецца такая поўная замена пакалення. Старэйшыя мусяць адысці лідары, моладзь павінна прыйсці, можа ў яе лепш атрымаецца, і яна будзе больш адказнай.
А ці пагадзіцеся вы ўдзельнічаць у выбарах у выпадку, калі правесці кангрэс не ўдасца, а вы, напрыклад, здабудзеце падтрымку толькі ў межах народнага рэферэндуму або толькі ў межах нацыянальна-дэмакратычнага крыла апазіцыі?
Кепский сценар, потому что коли идея нескольких кандидатов от нескольких групповок в оппозиции, то это значит, что будет змагание не за свободу и независимость, а помеж собой. По-фигистам мне это не цікаво, я еще расскажу.
Але у национально-демократичних сил все равно повинен быть свой кандидат на выборах 2015.
Обязательно. А я лечу, что коли не отрымливается один кандидат, то национально-демократичные силы повинны вылучить молодейшего человека. Потому что коли старейшие не могут еднаться, то будут новые молодые, а мы повинны просто стать побач и працавать вчера.
Якая повинна быть мета у делу оппозиции у президентских выборах 2015 года? Як видать, никто в оппозиции не различивает на перемогу.
Тяжко сказать, какая будет в день выборов ситуация в Беларуси. Какая будет экономичная ситуация, социальная. Сегодня, когда поглядеть на ситуацию, так шансов не шмат. У Лукашенко высокий рейтинг, люди больше за все думают, чтобы не было войны, не хочут идти на площадь. Все это зрозумело. А я требую иметь несколько сценаров. Во-первых, и сценар минимум, я лечу, что после выборов люди должны поверить, что есть сумленная такая сила, объединенная, которая хочет серьезных мирных переменов. Есть сила, которая думает про Беларусь. И когда у головных людей будет больше независимости, больше белорусскости, больше европейскости, это так само очень важный вынес кампании.
Сказал у интервью нашему радио старшиня Руху за свободу Александр Миленкевич. Вы слушаете Радио Свобода сегодня в нашей программе. Були кандидат у президенти і політв'язень Дмитрий Вус прокоментував ініціативу свого сина Івана скликати 18 кастричника у Мінську з'їзд антимайдану. Поводля Вуса старейшого ідея з'їзду безглуздіться і тризніння. Старшиня руху за свободу Олександр Мілінкевич, якого партія БНФ готова підтримати у якості єдиного кандидата у президенти на виборах 2015-го, ще не вирішив, чи буде удільничати у цій кампанії. Білоруська футбольна зборна фактично втратила шанси потрапити на чемпіонат Європи 2016 року. Помер Іван Яковлевич Лепішев, білоруський мовознавця, автор більше як 600 наукових, науково-методичних публікацій, 47 наукових книг. Левон Вольський розказав нашому радіо про свій концерт, який пройшов у Вільні минулої суботу. Ви слухаєте Радіо Свобода, протягуємо нашу програму. Були намісник старшині Шкловського райвиконкаму Євген Сім'янкевич поповнив спіс місцевих чиновників, дотичних до корупційних скандалів. Передає наш кореспондент Олег Груділович.
Следчий комитет Беларуси поведомил Радио Свобода, что относно одного из наместников старшини Шкловского райвыконкаму заведена криминальная справа по поводу артикула об злоуживании с уладой альбо службовым становищем. Супрацовница следствия комитета Юлия Гончарова не поведомила прозвище чиновника, а не назвала Галину, за которую он отказывал.
В отношении одного из бывших заместителей председателя Шкловского райвыконкама курировал свой вопрос о строительстве коммунального хозяйства.
За это у керавниста Шкловского райвыконкама еще в вересне отказывал Евген Семенкевич. У Шкловским райвыконкаме сказали, что Евген Семенкевич уже вызволен от посады, а докладного дня не назвали. Сегодня мне удалось дотелефоноваться до господара Семенкевича. Той подтвердил свою отставку и сказал, что это он сам звонился.
Ну, я написал заявление и уволился. Сколько можно работать?
Как на вас завели криминальную справу? Может, вы что скажете? Может, вы не признаете себя виноватым?
Извините меня, я на эти вопросы отвечать не буду.
Поводле мясцового незалежного журналіста, економіста Петра Мігурського, былого намесніка страшней Шкловського райвыканкаму Євгена Семенкевича подозрюють у махінаціях з житлом для свояка.
Я написав письмо президенту, щоб я його простив за всі його гріхи, але поки ходить по школу.
А правда, що його затримлювали, а потім випустили?
А, это был целый спектакль. Задерживал Минский республиканский следственный комитет. Своим не доверили. 5 человек в кабинете одели наручники. Публично все это сделали.
Євген Семенкевич стал другим за прошлые годы знаместником страшней Шкловского райвыконкаму, кого подозревают у дотычности до коррупции. Следство так само ведет справу былого наместника страшней Шкловского райвыконкаму Дмитрия Минянкова, який отказывал за сельскую господарку и небыто отрымал великий хабар. Поводле следства зникли 5 миллионов доляров бюджетных грошей, якія были выделены на набытие у Сербии статку тялушек для живелогадовчого комплекса в Шкловском районе. Гроши были переличены, а живелу так и не поставили. Отметно, что не было официальных известок ни про закончение следства, ни про то, что подозрения из Минянкова сняты и он вышел на волю. Меж тем у Шкловы кажут, что днями бачили былого наместника страшни выконкаму Дмитрия Минянкова у городе.
Он в Шкове появился буквально где-то неделю тому назад. Вполне возможно, что он подельнику сдал и его выпустили. Но там в подельниках довольно высокие лица. И в Могилеве, и в основном министерстве сельского хозяйства. Это такой клондайк по закупу оборудования, все это вот.
Жихар Шклова был кандидат на президента Регор Ігор Кастусьов каже про кругову поруку місцевих чиновників. На початку кастичні господар Кастусьов написав відкритий ліст до Лукашенка відносно корупції на президентській радімі.
Справу крутять уже четвертий год, не можуть розслідування провести і не зрозуміло, чим закінчиться. Я про свої звернення до Лукашенка в відкритому листі про це все написав, що два радянські старшини впоследствии попали. Но інформація цілком закрита, ні силові структури, ні суд, ні прокуратура, ніхто нічого не хоче казати. Ще ж там ось одна справа по продажу калійних угноєнів. Фасовка йшла у городці, а угноєння продавали за межі країни. Так само тягнеться справа і теж не зрозуміло, чим закінчиться.
Корупційні справи на Шкловщині коментував для Радіо Свобода були кандидат у президенти Ригор Кастусьов. У неділю зборная Білорусі по футболі мела ці не апошні шанец зачапіцца за Евро-2016, але такой магчымасцю зноў не скарысталася. На Барысаў-арэне выхаванцы тренера Георгія Кандрацева нічога не здолелі супрацьпаставіць зладжанай камандзе Славаччыны, саступіўшай з лікам 1-3. Пра перспектывы нацыянальнай зборнай Ігар Карней.
На дублю виконанні Марика Гамшика і гол Станіслава Шестака на фініші матчу однойчі гризнувся капітан білорусов Тимофій Калачов. Таким чином, після трьох гульняв у активі білоруської зборної засталося одно очко. Як винік, опошнє місце у групі С разом з основним конкурентом у особі Люксембурга. Як кажуть, ловіть у гэтым турнірі уже нема чого. Тим часом Словаччина со 100% виніком, три перемоги у трьох матчах, вийшла на чистую лідерську позицію. Варто отзначить, что сустреча со словаками прошла при напопустых трибунах. Беспадставное затримание нескольких десятков аматоров футболу по часу матчу Беларусь-Украина 9 кастрычника и наступные суды примусили заузятеров бойкотовать матч. На Борисовском 13-тысячнику собралось крыху больше за 3 000. И это с уликом нескольких сотню представников словацкой группы подтримки. І вже зусім осиротело глядзеўся прореджаний міліцей фанатський сектор Б-12, не болей за 200 чоловік. Фактично крыш на далейших перспективах беларуская зборная поставила еще на початку вересня, коли продемонстрировала неутямный футбол у Люксембургу, ледь не проигравши там. 9 кастрычника у супрацьстаянні з Украиной застяроги только подтвердились. Неглядячи на беспрецедентную солидарность фанатов, футболистам знову нечто заминало. Як потом заявил капитан Тимофей Калачов, який выступает за Ростов, сбили с панталыку заузятары, якія выкрикували антироссийские лёзунги. Цікаво, что перешкодило гэтым разом. Песни про Путина никто не спевал. У обяцанні тренеров и гульцов нарэшце реабилитоваться у поядынку со словаками аматоры футболу верили хіба от безвыходности. Спекулявать на светлым будущем пакуль еще не забаронено. Адрозна от того, как мець при себе украинскую символику, згодна с судовыми выраками фашистскую, не кажучи уже про национальную белорусскую. Поспяхова у минулом форвард с початку Менского «Динамо», а после шерого украинских клубов Владимир Маковский лечит, что при теперешнем стане в белорусском футболе выники гульни головной команды цалком лягичные.
Сколько я учился там на категорию «Б», на категорию «А», постоянно там просматривали всякие моменты там чемпионатов мира, чемпионатов Европы. Мы постоянно учимся, но почему-то, видите, ничего не получается. У нас вроде перспективная молодежь, а потом куда она девается, я даже не знаю. Молодежная сборная, когда они заняли там третье место, да? Сколько человек играет в футбольной? Мне нужно практически все. Ну, много и около футбольных дел. Политических, как бы, ну, менталитет у нас другой совсем. Если, например, после игры в Германии там можно бокальчик пивка выпить, то у нас такого нельзя. Там будет не бокальчик, а ведерко пивка. Если бы мы родились все в Германии, может, у нас по-другому что было. У нас что есть, то есть.
Владимир Маковский меркует, что белорусский футбол с усими его великими и малыми кураторами маринуется во внутренней кухне, не самой передовой футбольной господарки, и не ориентуется на лепшие узоры. А в отсутность годных выников и сбоку громадства относены отповедные, як до тех, кто проедает народные гроши.
Учиться надо, стремиться, только так. Может, и попадем когда-нибудь на чемпионат мира и Европы, и будем уже не статистами, не какими-нибудь, а будем непосредственными болельщиками болеть за свою Беларусь команду. Просто и говорю, от этого тоже многое зависит, около футбольных дел. Даже Батэ, те же Динамо, Минск начали получать более-менее хорошие деньги за свою работу, и все, и начинается тут уже. За что им платить? За гост строить стадионы, а чего строить ледовые дворцы? Лучше давайте нам, слесарям и токарям.
Наступную гульню команда Беларуси проведет на выезде. 15 листопада беларусы выправятся на рандеву с экс-чемпионами света и Европы сборной Испании. Теперь уже под великим питанием по чьим керавництвам. Напередодні вчорашнього матчу Георгій Кондратів заявив, що готовий нести відповідальність у випадку невдалого виніку зустрічі, після якої удел у груповим турнірі перетворюється з більшого у формальність. Вынік працы Кондратьева за 2 года для руля сборной – 1 перемога, 2 ничьи и 8 поразов в 11 матчах. Статистика, мягко кажучи, не блискучая.
Про перспективы национальной сборной Беларуси по футболу рассказал Игорь Корней. У минулый четвер у Борисове отбылся футбольный матч между сборными Украины и Беларуси, який стал не только спортовой, але и громадско-политичной подеей. Серед іншого – тисячі глядачів на гэтым матчы выкрыквалі абсалютна беспакарана лёзунг «Жыве Беларусь». Як падзеі ва Украіне паўплывалі на сітуацыю Беларусі? Ці адбіліся яны на трываласці ўлады Лукашэнкі? На гэтае пытанне корэспандэнта «Свабоды» сёння адказвалі жыхары Берасця.
Мы народ стойкий, крепкий, политика наша понятная, миролюбивая, поэтому что можем, поможем, но сами никуда не лезем, сами мы хлопцы мирные. Надо будет помощь, мы всегда готовы помочь. У каждого из нас, у каждого, вот у меня на Украине есть родственники из Донецкой области, мы в любом случае. И если придут, надо будет кто-то и кто-то берется, я всегда возьму. Но, по-моему, на нашей ситуации никогда нет разницы.
Ну, я как-то не замечала. Ой, вы знаете, я пенсионерка, я как-то с этим мало касаюсь, так что ничего не могу сказать. А так вроде бы не очень. У нас вроде бы спокойно.
Я думаю, отразится, отдыхающие ездят, как бы в гости куда-то поехать, экскурсии. Я думаю, что да.
Не ведаю, як адаб'ецца гэта на эканоміцы і палітыцы, але разумею, што Лукашэнка ад гэтага толькі памацнее. Бо беларусы зараз напужаныя гэтай вайной ва Украіне. А ў нас у 2015 годзе прэзідэнцкія выбары. І зразумела, што цяпер народ будзе больш за Лукашэнку, чым раней. Теперь я думаю, что на площу можно вывести менее людей. Тому из этого всего можно заработать в основу, что Лукашенко только умотовывается.
Ну, может повлиять на экономические отношения Беларуси и Украины, потому что там война. Может повлиять эта война и на нашу торговлю. Ну, и на политические отношения тоже. Ну, непонятно, какая там власть будет в Украине, и не знаем, как они там будут еще контактировать, президенты. Лукашенко, может, ну, людям и нравится то, что он примирает государство там Украины и России, идут, чтобы они пошли на примирение какие-то. На его власть эти события не повлияют.
Ну, конечно, это события, мне кажется, скажут и на Беларуси. Мы что же торгуем, экономика пострадает. Ну, а Лукашенко, я думаю, что рейтинг от этого у него только растет. Он сейчас себя показывает миротворцем, замирает враждующих. Ну, поэтому больше популярности получит и в Беларуси, и в России. Ну, поэтому, мне кажется, что эти события для него только в плюс.
Так, жыхары Берасця сёння адказвалі на пытанне, як падзеі ва Украіне паўплывалі на сітуацыю ў Беларусі. Закончым гэтую паўгадзінку жывога эфіру сумнай навіной. Памёр Іван Якаўлевіч Лепішаў, беларускі мовазнаўца, аўтар больш за 600 навуковых, навукова-метадычных публікацыяў, 47 навуковых кніг. Перадае Михаил Корневич.
Іван Якаўлевіч Лепішаў нарадзіўся 23 кастрычніка 1924 году ў вёсцы Іскозы Дубровінскага района на ўсходзе Беларусі. Доктор філалагічных навук, прафесар, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, меў раненні, узнагароджаны ордэнам Вялікай Айчыннай вайны другой ступені, медалямі за адвагу, за баявыя заслугі, за ўзяцце Кенігсберга ды іншымі. Пасля вайны скончыў Аршанскі настаўніцкі інстытут, затым працаваў выкладчыкам беларускай мовы ў Свіслацкай сярэдняй школе Гарадзенскай вобласці. Беспадстаўна рэпрэсаваны, ён правёў 6 гадоў у савецкіх канцлагерах на далёкім усходзе. У 1963 годзе яго рэабілітавалі за адсутнасцю віны. З 1956 па 1971 год Іван Лепішаў выкладаў беларускую і расейскую мовы і літаратуры ў Машталерскай 7-гадовай школе Скідзельскага району і ў Бештаўскай сярэдняй школе Шчучынскага району. Завочна скончыў філалагічны факультэт Гарадзенскага дзяржаўнага пединституту ў 1959 годзе. У 1971 годзе яго запрасілі працаваць на кафедру беларускай мовы Гарадзенскага дзяржаўнага пединститута. Цяпер гэта ўніверсітэт імя Янкі Купалы. У 1973 годзе ён абараняе кандыдацкую дысертацыю, а ў 1985 – доктарскую. Узгадваючы яго як навукоўца, выкладчык кафедры беларускай мовы ГРДУ імя Янкі Купалы Мікола Данілович, які не адзін год працаваў разам з прафесарам Лепішым, кажа, што ім створаны такі аб'ём навуковай прадукцыі, які мог бы ганарыцца цэлы творчы калектыў.
Разважаючы, можна думаць, што гэта не пад сілу аднаму чалавеку. Значыць, яго навуковыя набыткі, гэта лічыце набыткі цэлага аддзела навукова-даследчага інстытута. Больш як 600 артыкулаў апублікаваў, 47 кніг, сярод іх каля 20 слоўнікаў, некалькі манаграфій, дзясятак навучальных дапаможнікаў для студэнтаў, навукова-папулярныя кнігі. Ён чытаў вельмі многа і перачытваў вельмі часта тых пісьменнікаў, якіх вельмі шанаваў, паважаў. Гэта я, Янка Купала, Яколас, і Твардоўскі, і Салжаніцын, гэта і Быкаў.
Найбольш высока адзначаюцца ягоныя даследаванні ў сферы фразеалогіі, якой аўтар прысвяціў больш за 10 кніг. Сярод іх самай значнай можна лічыць манаграфію «Дапаможнік фразеалогія сучаснай беларускай мовы». Для стварэння фразеалагічнага слоўніка беларускай мовы ў двух тамах аўтар прачытаў амаль усю беларускую мастацкую літаратуру, каб падшукаць і выпісаць дзясяткі тысяч фразеалагічных цытат. У слоўніку беларускіх прыказак растлумачана больш за 1500 найбольш ужываных прыказак. У этымалагічным слоўніку фразеалагізмаў раскрываецца паходжанне і ўтварэнне каля 2000 устойлівых выразаў. Даведнікаў такого ўзроўню, укладзеных адным аўтарам, як кажуць адмысловцы, яшчэ не мае ні расійская, ні ўкраінская філалогія. Былы вучань Лепішава Мікалай Грынько, дырэктар навуковай бібліятэкі Гарадзенскага ўніверсітэту імя Янкі Купалы, кажа пра Івана Якавіча як пра вялікага настаўніка ўсіх гарадзенскіх філёлагаў.
Мы павінны разумець, што вобраз таго вялікага настаўніка і прафесара, настаўніка найперш беларускасці, захаваецца ў нас, у нашых сэрцах, бо тое, што ён даў, менавіта прывіў да ў нас любоў да беларускасці, да ўсяго беларускага, і ёсць святое, што было ў гэтага чалавека. Бо толькі ён са сваім гумарам і са сваёй сур'ёзнасцю, са сваёй навуковасцю і са сваёй жыццёвасцю мог паказаць, якім павінен быць чалавек, якім павінен быць настаўнік і якім павінен быць беларус. І таму дзякуй вялікі Івану Якавічу за ўсё гэта.
Творчае дасягненне Лепішава Данілович называе навуковым подзвігам і кажа, што галоўным дэвізам яго жыцця заўсёды было тварыць дзеля таго, каб жыла і ўмацоўвалася родная мова, каб зберагчы яе для нашчадкаў у сваёй роднай краіне. Данілович кажа пра яго як пра вельмі шматграннага навукоўца і чалавека з грамадскай пазіцыяй.
А ён і вельмі добра ведаў літаратуру, і беларускую, і рускую, і замежную літаратуру, і пісаў вельмі сур'ёзныя артыкулы па літаратуразнаўстве. Далей ён і сур'ёзны гісторык, многія гістарычныя моманты нашай краіны ён вельмі добра вывучыў і пісаў артыкулы на гэты конт, вельмі сур'ёзныя ў рэспубліканскім і не толькі друку. Іван Яковіч вельмі таленавіты публіцыст. От яго артыкулы на грамадскія тэмы, на грамадска-сацыяльныя, грамадска-палітычныя тэмы вельмі грунтоўныя, сур'ёзныя, хлёсткія. Яго думкі не супадалі, напрыклад, з афіцыйнымі думкамі на конт розных праяў. Ён вельмі балюча перажываў тое, што звужаецца сферы ўжывання беларускай мовы.
Сённяшні вянок памяці быў прысвечаны Івану Якавічу Лепішаву, беларускаму мовазнаўцу, аўтару больш як 600 навуковых навукова-метадычных публікацыяў, 47 навуковых кніг.